Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник! Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.
«Кто здесь принимает объявление?»
— закричал Ковалев.
«А, здравствуйте!»
«Мое почтение!» — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег.
«Я желаю припечатать!»
«Позвольте, прошу немного повременить!» — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностью, показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность. «Поэти ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен?» То есть я не дал бы за нее и 8 грошей. А графиня любит, ей-богу, любит. И вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать ей поприличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя. Не пожалей 500, 1000 дай, но за то, чтоб была собака хорошая». Почтенный чиновник слушал это значительную мину и в то же время занимался сметой. Сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой — малоподержанная коляска, выведенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная для других работ. Прочные дрожки без одной ресторы, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена эпа и эдиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей, местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком, и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
«Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно...»
сказал он, наконец, с нетерпением. «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки». Говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. «Вам что угодно?» — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
«Я прошу», — сказал Ковалев. «Случилось мошенничество или болтовство? Я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение».
«Позвольте узнать, как ваша фамилия?»
«Нет, зачем же фамилия? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнаю, боже сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине».
«А сбежавший был ваш дворовый человек?»
«Какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос!»
«Да, какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?»
«Нос, то есть, вы не то думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною».
«Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять».
«Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, что поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которым я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша. И у нее дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая знакомая. Вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться».
Чиновник задумался, что означали крепко сжимавшиеся его губы. «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах», сказал он, наконец, после долгого молчания.
«Как? Отчего?»
«Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
«Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого».
«Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое. А вышел пасквиль. Пудель-то, это был казначей, не помню, какого-то заведения».
«Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе».
«Нет. Такого объявления я никак не могу поместить».
«Да когда у меня точно пропал нос?»
«Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить».
«Клянусь вам, вот как бог свят, пожалуй уж, если до того дошло, то я покажу вам».
«Зачем беспокоиться? продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно было бы взглянуть». Коллежский асессор отнял от лица платок. «В самом деле, чрезвычайно странно, — сказал чиновник. Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное».
«Ну, вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться».
Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличить. «Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник, — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Тут он понюхал еще раз табаку. «Для пользы юношества», — тут он утер нос, «или так, для общего любопытства». Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман. Если при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах. «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения. Даже в отношении к геморроидам это хорошо». Говоря это, чиновник поднес к Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
«Я не понимаю, как вы находите место шуткам?»
— сказал он с сердцем.
— Разве вы не видите, что у меня нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.
Сказавши это, он вышел глубоко раздосадованный из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахара. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты. Шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам. И грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его. И он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Эта вещь, — обыкновенно говорил он, — уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел.